Архипелаг. Книга первая, страница 433. К высшей мере. Смертная казнь в России имеет зубчатую историю. В уложении Алексея Михайловича доходило наказание до смертной казни в 50 случаях. В воинском уставе Петра уже 200 таких артикулов. А Елисавета, не отменив смертных законов, однако и не применила их ни единожды. Говорят, она при восшествии на престол дала обет никого не казнить. И все 20 лет царствования никого не казнила. Притом вела 7-летнюю войну. И обошлась. До середины 18 века, за полстолетия, до Якобинской Рубиловки, пример удивительный. Правда, мы нашустрились все прошлое свое высмеивать. Ни поступка, ни намерения доброго мы там никогда не признаем. Так и Елизавету можно вполне очернить. Заменила она казнь кнутовым боем, вырыванием ноздрей, клеймением вор и вечной ссылкой в Сибирь. Но молвим и в защиту императрицы. А как же было ей круче повернуть, вопреки общественным представлениям? А может и сегодняшний смертник, чтобы только солнце для него не погасло, весь этот комплекс избирал бы для себя по доброй воле? Да мы по гуманности ему не предлагаем. И может в ходе этой книги еще склонится к тому читатель, что 20, да даже и 10 лет наших лагерей потяжелее Елизаветинской казни. По нашей теперешней терминологии Елисавета имела тот взгляд общечеловеческий, а Екатерина II – классовый и стала быть более верной. Совсем уж никого не казнить ей казалось жутко, необороненно. И для защиты себя – трона и строя, то есть в случаях политических, Мирович, московский чумной бунт, Пугачев, она признала казнь вполне уместной. А для уголовников, для бытовиков, а чего ж бы и не считать казнь отмененной? При Павле отмена смертной казни была подтверждена, а войн было много, но полки без трибуналов. И во все долгое царствование Александра I вводилась смертная казнь только для воинских преступлений, учиненных в походе. 1812 год. Тут же скажут нам, а шпицрутинами на смерть? Да слов нет. Негласные убийства, конечно, были. Так довести человека до смерти можно и профсоюзным собранием. Но все-таки отдать Божью жизнь через голосование над тобой из судейских, еще полвека от Пугачева до декабристов, не доставалось в нашей стране даже и государственным преступникам. Кровь 5 декабристов разбудила ноздри нашего государства. С тех пор казнь за государственные преступления не отменялась и не забывалась до самой февральской революции. Она была подтверждена уложениями 1845 и 1904 годов. Пополнялась еще и военно-уголовными и морскими уголовными законами. И сколько же человек было за это время в России казнено? Мы уже приводили подсчеты либеральных деятелей 5-7 годов. Добавим проверенные данные знатока русского уголовного права Н.С. Таганцева. До 1905 года смертная казнь в России была мерой исключительной. За 30 лет с 1876 по 1905 год, время народовольцев и террористических актов, ненамерений, высказанных в коммунальной квартире, время массовых забастовок и крестьянских волнений, время... в котором создались и окрепли все партии будущей революции. Было казнено 486 человек, то есть около 17 человек в год по стране. Это вместе с уголовными казнями. За годы первой революции и подавления ее число казней взметнулось, поражая воображение русских людей, вызывая слезы Толстого, негодование Короленко и многих и многих. С 1905 по 1908 годы было казнено около 2200 человек, 45 человек в месяц. Это была эпидемия казни, как пишет Таганцев. Тут же она и оборвалась. Временное правительство при своем вступлении отменило смертную казнь вовсе. В июле 1917 года оно возвратило ее для действующей армии фронтовых областей за воинские преступления, убийства, изнасилования, разбой и грабеж. Чем те районы весьма тогда изобиловали. Это была из самых непопулярных мер, погубивших временное правительство. Лозунг большевиков к перевороту был «Долой смертную казнь, восстановленную Керенским». сохранился рассказ, что в Смольном в самую ночь с 25 на 26 октября возникла дискуссия. Одним из первых декретов не отменить ли навечно смертную казнь. И Ленин тогда справедливо высмеял утопизм своих товарищей. Он-то знал, что бессмертные казни нисколько не продвинутся в сторону нового общества. Однако, составляя коалиционное правительство с левыми эсерами, уступили их ложным понятиям. И с 28 октября 1917 года казнь была таки отменена. Ничего хорошего от этой добренькой позиции выйти, конечно, не могло. Да и как отменяли? В начале 18 года велел Троцкий судить Алексея Счастного, новопроизведенного адмирала, за то, что он отказался потопить Балтфлот. Председатель Верхтриба Коряклин ломаным русским языком приговорил: «Быстро! Расстрелять 24 часа!» В зале заволновались. «Отменено!» Прокурор Кленко разъяснил. «Что вы волнуетесь? Отменена смертная казнь. А Счастного мы не казним, расстреливаем». И расстреляли. Если судить по официальным документам, смертная казнь была восстановлена во всех правах с июня 1918 года. Нет, не восстановлена, а установлена как новая эра казней. Если считать, что Лацис не преуменьшивает, а лишь только не имеет полных сведений, и что рефтрибуналы выполняли, по крайней мере, такую же судейскую работу, как ЧК бессудную, мы найдем, что по 20 центральным губерниям России за 16 месяцев, июнь 1918, октябрь 19, было расстреляно более 16 тысяч человек, то есть более 1000 в месяц. Кстати, тут были расстреляны и председатель первого русского Петербургского 1905 года совдепа Хрусталев Насарь, и тот художник, который создал для всей гражданской войны эскиз блинного красноармейского костюма. Впрочем, даже, может быть, не этими произнесенными или не произнесенными, как приговор, одиночными расстрелами, потом сложившимися в тысячи, оледенела и опьянила Россию наступившая в 1918 году эра казней. Еще страшнее нам кажется мода воюющих сторон, а потом победителей, на потопление барж, всякий раз с несосчитанными, непереписанными, даже и не перекликнутыми сотнями людей, морских офицеров в Финском заливе, в Белом, Каспийском, Черных морях, еще в 1920 году заложников в Байкале. Это не входит в нашу узкосудебную историю, но это история нравов, откуда все дальнейшее. Во всех наших веках от первого Рюрика была ли полоса таких жестокостей и стольких убийств, как в послеоктябрьской гражданской войне? Мы пропустили бы характерный зубец, если бы не сказали, что смертная казнь отменялась в январе 1920 года. Да. Иной исследователь может стать даже в тупик перед этой доверчивостью и беззащитностью диктатуры, которая лишила себя карающего меча, когда еще на Кубани был Деникин, в Крыму Врангель, а польская конница седлалась к походу. Но, во-первых, тот декрет был весьма благоразумен. Он не распространялся на военные трибуналы, а только на бессудные действия ЧК и тыловые трибуналы. Во-вторых, он был подготовлен предварительной чисткой тюрем, широкими расстрелами заключенных, могущими потом попасть под декрет. И в-третьих, что самое утешительное, его действие было краткосрочно – 4 месяца, пока снова в тюрьмах не накопилось. Декретом от 28 мая 1920 года права расстрела были возвращены в ЧК. Революция спешит все переназвать, чтобы каждый предмет увидеть новым. Так и смертная казнь была переназвана в высшую меру и не наказание даже, а социальной защиты. Основа уголовного законодательства 1924 года объясняет нам, что установлена эта высшая мера временно, впредь до полной ее отмены ЦИКом. И в 1927 году ее действительно начали отменять. Ее оставили лишь для преступлений против государства и армии, 58-я и воинские. Еще, правда, для бандитизма, но известно широкое политическое истолкование бандитизмов в те годы, да и сегодня. От басмача и до литовского лесного партизана всякий вооруженный националист, не согласный с центральной властью, есть бандит. Как же без этой статьи остаться? И лагерный повстанец, и участник городского волнения тоже бандит. По статьям же, защищающим частных лиц, к десятилетию октября расстрел отменили. А 15-летию октября добавлена была смертная казнь по закону от 7-8, тому важнейшему закону уже наступающего социализма, который обещал подданному пулю за каждую государственную кроху. Как всегда, особенно поначалу, накинулись на этот закон в 1932-33 году и особенно рьяно стреляли тогда. В это мирное время еще при Кирове, в одних только ленинградских крестах в декабре 1932 года ожидало своей участи единовременно 265 смертников, а за целый год по одним крестам и за 1000 заваливало. И что же это были за злодеи? Откуда набралось столько заговорщиков и смутьянов? А, например, сидели там 6 колхозников от Пассарского села, которые вот о чем провинились. В чем? После колхозного, и же руками покоса, они прошли и сделали по кочкам подкос для своих коров. Все эти 6 мужиков не были помилованы в ЦИКом. Приговор приведен в исполнение. Какая салтычиха? Какой самый гнусный и отвратительный крепостник мог бы убить 6 мужиков за несчастные окоски? Да ударил он их только розгами, по разу. Мы бы уж знали, и в школах проклинали его имя. А сейчас ухнуло в воду и гладенько. И только надежду надо таить, что когда-нибудь подтвердят документами рассказ моего живого свидетеля. Если бы Сталин никогда и никого больше не убил, то только за этих 6 старкосельских мужиков я бы считал его достойным четвертования. Еще смеют нам визжать из Пекина, из Тирана, из Тбилиси, да и подмосковных боровов хватает. Как вы смели его разоблачать, тревожить великую тень? Сталин принадлежит мировому коммунистическому движению, а, по-моему, только Уголовному кодексу. Народы всего мира с симпатией вспоминают о нем, говорите, но не те, на которых он ездил, которых кнутом порол. Только неизвестно в школах, что Салтычиха по приговору классового суда отсидела за свои зверства 11 лет в подземной тюрьме Ивановского монастыря в Москве. Однако вернемся к бесстрастию и беспристрастию. Конечно, ЦИК непременно бы полностью отменил высшую меру, раз это было обещано. Да в том беда, что в 1936 году отец-учитель полностью отменил сам ЦИК. А уж Верховный Совет скорее звучал под Анну Ивановну. Тут и высшая мера наказания стала, а не защиты какой-то непонятной. Расстрелы 1937-1938 года даже для сталинского уха не умещались уже в защиту. Об этих расстрелах какой правовед, какой уголовный историк приведет нам проверенную статистику? Где тот спецхран, куда бы нам проникнуть и вычитать цифры? Их нет, их и не будет. Осмелимся поэтому лишь повторить те цифры-слухи, которые посвежу. В 1939-40 годах бродили под Бутырскими сводами и истекали от крупных и средних павших изовцев, прошедших те камеры незадолго, они-то знали. Говорили жовцы, что в 2 года эти расстреляно по Союзу 500 000 политических и 480 тысяч блатарей. 59-3 их стреляли, как опоры ягоды. Этим и подрезан был старый воровской благородный мир. Насколько эти цифры невероятны. Считая, что расстрелы велись не 2 года, а лишь 1,5, мы должны ожидать для 58-й статьи в среднем в месяц 28 тысяч расстрелянных. Это по Союзу. Но сколько было мест расстрела? Очень скромно будет посчитать, что 1,5. Их было больше количество, конечно. В одном только Пскове под многими церквями в бывших кельях отшельников были устроены пыточные и расстрельные помещения НКВД. Еще в 1953 году в эти церкви не пускали экскурсантов. Архивы там и паутины не выметали по 10 лет такие архивы. Перед началом реставрационных работ оттуда кости вывозили грузовиками. Тогда, значит, в одном месте в один день уводили на расстрел по 6 человек. Разве это фантастично? Да это преуменьшено даже. По другим источникам, к 1 января 1939 года расстреляно 1 миллион 700 тысяч человек. В годы Отечественной войны по разным поводам применение смертной казни то расширялось, например, военизация железных дорог, то обогащалось по формам с апреля 43 года указ о повешении. Все эти события несколько замедлили обещанную полную, окончательную и навечную отмену смертной казни. Однако терпением и преданностью наш народ все-таки выслужил ее. В мае 1947 года примерил Иосиф Виссарионович крахмальное жабо перед зеркалом. Понравилось. И продиктовал Президиум Верховного Совета отмену смертной казни в мирное время, замену на новый срок 25 лет. Хороший предлог ввести четвертную. Но народ наш неблагодарен, преступен и не способен ценить великодушие. Поэтому покряхтели правители 2,5 года бессмертной казни, и 12 января 50 года издан указ противоположный, ввиду поступивших заявлений от национальных республик Украина, от профсоюзов, милые эти профсоюзы, всегда знают, что надо, крестьянских организаций, это среди сна продиктовано, все крестьянские организации растоптал милостивец еще в год Великого Перелома, а также от деятелей культуры, вот это вполне правдоподобно, возвратили смертную казнь для уже накопившихся изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов. А убрать четвертную забыли, так и осталось. И уж как начали возвращать нашу привычную, нашу головорубку, так и потянулось без усилия. 54-й год за умышленное убийство тоже. Май 1961 год за хищение государственного имущества тоже. И подделку денег тоже, и террор в местах заключения. Это кто стукачей убивает и пугает лагерную администрацию. Июль 61-го за нарушение правил валютных операций. Февраль 62-го за посягательство, замах рукой, на жизнь милиционеры и дружинников. И тогда же за изнасилование, и тут же сразу за взяточничество. Но все это временно впредь до полной отмены. И сегодня так записано. И выходит, что дальше всего мы были без казни, держались при Елисавете Петровне. В благополучном и слепом нашем существовании смертники рисуются нам роковыми и многочисленными одиночками. Мы инстинктивно уверены, что мы-то в смертную камеру никогда бы попасть не могли, что для этого нужна, если не тяжкая вина, то во всяком случае выдающаяся жизнь. Нам еще много нужно перетряхнуть в голове, чтобы представить, в смертных камерах пересидела тьма самых серых людей за самые рядовые поступки. И кому как повезет. Очень часто не помилование получали они, а вышку. Так называют арестанты высшую меру. Они не терпят высоких слов и все называют как-нибудь погрубее и покороче. Агроном Райзо получил смертный приговор за ошибки в анализе колхозного зерна, а может быть не угодил начальству анализом, 1937 год. Председатель кустарной артели, изготавливающей ниточные катушки, Мельников, приговорен к смерти за то, что в мастерской случился пожар от локомобильной искры, 1937 год. Правда, его помиловали, дали десятку. В тех же крестах в 1932 году ждали смерти Фельдман за то, что у него нашли валюту. Файтелевич конверваторец за продажу стальной ленты для перьев. Исконная коммерция, хлеб и забава еврея тоже стали достойной казни. Удивляться ли тогда, что смертная казнь получил ивановский деревенский парень Гераськи? На Миколу Вешнего гулял в соседней деревне, выпил крепко и стукнул колом по заду, не милиционера, нет, но милицейскую лошадь. Правда, той же милиции назло, он оторвал от сельсовета доску обшивки, потом сельсоветский телефон от шнура и кричал «Громи чертей!». Наша судьба угодить в смертную камеру не тем решается, что мы сделали что-то или чего-то не сделали. Она решается кручением большого колеса. Ходом внешних могучих обстоятельств. Например, обложен блокадой Ленинград. Его высший руководитель товарищ Жданов что должен думать, если в делах ленинградского ГБ в таких суровых месяцах не будет смертных казней? Что органы бездействуют, не так ли? Должны же быть скрыты крупные подпольные заговоры, руководимые немцами извне. Почему же при Сталине в 19-м такие заговоры были вскрыты, а при Жданове в 42-м их нет? Заключено, сделано. Открывается несколько разветвленных заговоров. Вы спите в своей нетопленной ленинградской комнате, а когтистая черная рука уже снижается над вами. И от вас тут ничего не зависит. Намечается такой-то, генерал-лейтенант Игнатовский. У него окна выходят на Неву, и он вынул белый носовой платок высморкаться. Сигнал! А еще Игнатовский, как инженер, любит беседовать с моряками о технике. Засечено. Игнатовский взят. Подошла пора рассчитываться. Итак, назовите 40 членов вашей организации, называют. Так если вы капельдинер Александринки, то шансы быть названным у вас невелики. А если вы профессор технологического института, так вот вы и в списке. Опять эта проклятая интеллигенция. И что же от вас зависело? А по такому списку всем расстрел. И всех расстреливают. И вот как остается в живых Константин Иванович Страхович, крупный русский гидродинамик. Какое-то еще высшее начальство в госбезопасности недовольно, что список мал и расстреливается мало. И Страховича намечают как подходящий центр для вскрытия новой организации. Его вызывает капитан Альтшулер. Вы что ж, нарочно поскорее все признали и решили уйти на тот свет, чтобы скрыть подпольное правительство. Кем вы там были? Так, продолжая сидеть в камере смертников, Страхович попадает на новый следственный круг. Он предлагает считать его Минпросом. Хочется кончить все поскорее. Но Альтшулеру этого мало. Следствие идет, группу Игнатовского тем временем расстреливают. На одном из допросов Страховича охватывает гнев. Он не то, что хочет жить, но он успел умирать, и главное, до противности подкатила ему ложь. И он на перекрестном допросе при каком-то большом чине стучит по столу. «Это вас всех расстреляют! Я не буду больше лгать! Я все показания вообще беру обратно!» И вспышка-то помогает. Его не только перестают следовать, но надолго забывают в камере смертников. Вероятно, среди всеобщей покорности вспышка отчаяния всегда помогает. И вот столько расстреляно. Сперва тысячи, потом сотни тысяч. Мы делим, множим, вздыхаем, проклинаем. И все-таки это цифры. Они поражают ум, потом забываются. А если бы когда-нибудь родственники расстрелянных сдали бы в одно издательство фотографии своих казненных, и был бы издан альбом этих фотографий, несколько томов альбома, то перелистыванием их и в последнем взглядом в померзшие глаза мы бы много почерпнули для своей оставшейся жизни. Такое чтение почти без букв легло бы нам на сердце вечным наслоем. В одном моем знакомом доме, где бывшие зэки, есть такой обряд. 5 марта, в день смерти главного убийцы, выставляются на столах фотографии расстрелянных и умерших в лагере. Десятков несколько, кого собрали. И весь день в квартире торжественность, полуцерковная, полумузейная, траурная музыка. Приходят друзья, смотрят на фотографии, молчат, слушают, тихо переговариваются, уходят, не попрощавшись. Вот так бы везде. Хоть какой-нибудь рубчик на сердце мы бы вынесли из этих смертей. Чтоб не напрасно все же. У меня тоже вот есть несколько случайных. Посмотрите хоть на них. Покровский Виктор Петрович, расстрелян в Москве в 18-м. Штробендер Александр, студент, расстрелян в Петрограде в 1918-м. Анечка Василий Иванович, расстрелян на Лубянке в 1927-м. Свечин Александр Андреевич, профессор генштаба, расстрелян в 1935-м. Реформатский Михаил Александрович, агроном, расстрелян в 1938-м в Орле. Анечка Елизавета Евгеньевна, расстреляна в лагере на Енисее в 1942-м. Как это все происходит? Как люди ждут? Что они чувствуют? О чем думают? Каким приходит решением? И как их берут? И что они ощущают в последние минуты? И как именно это, их, это? Естественно, больная жажда людей проникнуть за завесу, хоть никого из нас это, конечно, никогда не постигнет. Естественно и то, что пережившие рассказывают не о самом последнем, ведь их помиловали. Дальше знают палачи. Но палачи не будут говорить. Тот крестовский знаменитый дядя Лёша, который крутил руки назад, надевал наручники, а если уводимый вскрикивал, в ночном коридоре, прощайте, братцы, то и комом рот затыкал. Зачем он будет нам рассказывать? Он и сейчас, наверное, ходит по Ленинграду, хорошо одет. Если вы его встретите в пивной на островах или на футболе, спросите. Однако и палач не знает всего до конца. Под какой-нибудь сопроводительный машинный грохот не слышно. Освобождая пули из пистолета в затылке, он обречен тупо не понимать совершаемого. До конца-то и он не знает. До конца знает только убитые. И значит, никто. Еще, правда, художник. Неявно и неясно, но кое-что знает вплоть до самой пули, до самой веревки. Вот от помилованных и от художников мы и составили себе приблизительную картину смертной камеры. Знаем, например, что ночью не спят, а ждут, что успокаиваются только утром. Нароков Марченко в романе «Мнимые величины» сильно испорченным предварительным заданием все написать, как у Достоевского, еще даже более разодрать и умилить, чем Достоевский. Смертную камеру, однако, и саму сцену расстрела написал, по-моему, очень хорошо. Нельзя проверить, но как-то верится. Догадки более ранних художников, например, Леонида Андреева, сейчас уже поневоле отдают крыловскими временами. Да и какой фантаст мог бы вообразить, например, смертные камеры 37-го года? Он плел бы обязательно свой психологический шнурочек. Как ждут? Как прислушиваются? Кто ж бы мог предвидеть и описать нам такие неожиданные ощущения смертников? Первое. Смертники страдают от холода. Спать приходится на цементном полу. Под окном это минус 3 градуса. Страхович, пока расстрел, тут замерзнешь. Второе. Смертники страдают от тесноты и духоты. В одиночную камеру втиснуто 7, меньше не бывает, 10, 15 или 28 смертников. Страхович, Ленинград, 42-й. И так сдавлены они неделями и месяцы. Так что там кошмар твоих 7 повешенных. Уже не о казни думают люди, не расстрела боятся. А как вот сейчас ноги вытянуть? Как повернуться? Как воздуха глотнуть? В 1937 году, когда в ивановских тюрьмах внутренний номер 1, номер 2 и КПЗ сидело одновременно до 41 тысячи человек, хотя рассчитания были вряд ли на 3-4 тысячи, в тюрьме номер 2 смешали следственных осужденных к лагерю, смертников, помилованных, смертников и еще воров. И все они несколько дней в большой камере стояли вплотную, в такой тесноте, что невозможно было поднять или опустить руку, а притиснутому к нарам могли сломать колено. Это было зимой. И чтобы не задохнуться, заключенные выдавили стекла в окнах. В этой камере ожидал своей смерти уже приговоренный к ней седой как лунь, член РСДРП с 1898 года Алалыкин, покинувший партию большевиков в 1917 после апрельских тезисов. Смертники страдают от голода. Они ждут после смерти приговора так долго, что главным их ощущением становится не страх расстрела, а муки голода. Где бы поесть? Александр Бабич в 41-м году в красноярской тюрьме пробыл в смертной камере 75 суток. Он уже вполне покорился и ждал расстрела как единственного возможного конца своей нескладной жизни. Но он опух с голода, и тут ему заменили расстрел 10 годами, и с этого он начал свои лагеря. А какой вообще рекорд пребывания в смертной камере? Кто знает рекорд? Всеволод Петрович Голицын, староста смертной камеры, просидел в ней 140 суток. 38-й год. Но рекорд ли это? Слава нашей науке, академик Вавилов прождал расстрела несколько месяцев, да как бы и не год. В состоянии смертника был эвакуирован в саратовскую тюрьму. Там сидел в подвальной камере без окна. И когда летом 42-го года помилованный был переведен в общую камеру, то ходить не мог. Его на прогулку выносили на руках. Четвертое. Смертники страдают без медицинской помощи. Охрименко за долгое сидение в смертной камере, 38-й год, сильно заболел. Его не только не взяли в больницу, но и врач долго не шла. Когда же пришла, то не вошла в камеру, а через решетчатую дверь, не осматривая, ни о чем не спрашивая, протянула порошки. А у Страховича началась водянка ног. Он объяснил это надзирателю, и прислали зубного врача. Когда же врач и вмешивается, то должен ли он лечить смертника, то есть продлить ему ожидание смерти? Или гуманность врача в том, чтобы настоять на скорейшем расстреле? Вот опять сценка от страховища. Входит врач и, разговаривая с дежурным, тыщет пальцем смертника. Покойник, покойник, покойник. Это он выделяет для дежурного дистрофиков, настаивая, что нельзя же так изводить людей, что пора же расстреливать. А чего в самом деле так долго их держали? Не хватало палачей? Надо сопоставить с тем, что очень многим смертникам предлагали и даже просили их подписать просьбу о помиловании. А когда они очень уж упирались, не хотели больше сделок, то подписывали от их имени. Ну а ход бумажек по изворотам машины и не мог быть быстрее, чем в месяце. Тут, наверное, вот что. Стык двух разных ведомств. Ведомство следственно-судебное, как мы слышали от члена военной коллегии, это было едино. Гналась за раскрытием кошмарно грозных дел и не могло не дать преступникам достойной кары расстрелов. Но как только расстрелы были произнесены, записаны в актив следствия и суда, сами эти чучела, называемые осужденными, их уже не интересовали. На самом-то деле никакой крамолы не было, и ничто в государственной жизни не могло измениться от того, останутся ли приговоренные в живых или умрут. Итак, они доставались полностью на усмотрение тюремного ведомства. Тюремное же ведомство, примыкавшее к ГУЛАГу, уже смотрело на заключенных с хозяйственной точки зрения. Их цифры были не побольше расстрелять, а побольше рабочей силы послать на архипелаг. Так посмотрел начальник внутрянки Большого дома Соколов и на страховище, который в конце концов соскучился в камере смертников и стал просить бумагу и карандаш для научных занятий. Сперва он писал тетрадку о взаимодействии жидкости с твердым телом, движущимся в ней, расчет баллист, рессор и амортизаторов, потом основы теории устойчивости. Его уже отделили в отдельную научную камеру, кормили получше, тут стали поступать заказы с Ленинградского фронта. Он разрабатывал им объемную стрельбу по самолетам. И кончилось тем, что Зданов заменил ему смертную казнь 15 годами. Но просто медленно шла почта с большой земли, вскоре пришла обычная помиловка из Москвы, и она была пощедрее Ждановской, всего только десятка. А.Н.П., доцента математика, в смертной камере решил эксплуатнуть для своих личных целей следователь Кружков, да-да, тот самый Ворюга. Дело в том, что он был студент-заочник, и вот он вызывал П. из смертной камеры и давал решать задачи по теории функций комплексно-переменного в своих, а скорее всего даже и не своих, контрольных работах. Так, что понимала мировая литература в предсмертных страданиях? Наконец, рассказ Ч.В. Смертная камера может быть использована как элемент следствия, как прием воздействия. Двух несознающихся красноярцев внезапно вызвали на суд, приговорили к смертной казни и перевели в камеру смертников. Ч.В. обмолвился. Над ними была инсценировка суда. Но в положении, когда всякий суд инсценировка, каким словом назвать еще этот лжесуд? Сцена на сцене, спектакль, выставленный спектакль. Вставлены. Тут им дали глотнуть этого смертного быта сполна. Потом подсадили на седок, якобы тоже смертников. И те вдруг стали раскаиваться, что были так упрямо на следствии, и просили надзирателя передать следователю, что готовы все подписать. Им дали подписать заявление. А потом увели из камеры днем, значит, не на расстрел. А те истинные смертники в этой камере, которые послужили материалом для следовательской игры, они тоже что-нибудь чувствовали, когда вот люди раскаивались, их помиловали. Ну, до этого режиссерские издержки. Говорят, Константина Рокоссовского, будущего маршала, в 1939 году дважды вывозили в лес на мнимый ночной расстрел. Наводили на него стволы, потом опускали и везли в тюрьму. Это тоже высшая мера, примененная как следовательский прием. И ничего же, обошлось, жив-здоровый не обижается. А убить себя человек дает почти всегда покорно. А чего так гипнотизирует смертный приговор? Чаще всего помилованные не вспоминают, чтобы в их смертной камере кто-нибудь сопротивлялся. Но бывают и такие случаи. В Ленинградских крестах в 1932 году смертники отняли у надзирателя револьвер и стреляли. После этого были приняты техника. Разглядевший в глазок, кого им надо набрать, ввалились в камеру сразу пятеро невооруженных надзирателей и кидались хватать одного. Смертников в камере было 8-10, но ведь каждый из них
послал апелляцию Калинину. Каждый ждал себе прощения, и поэтому умри ты сегодня, а я завтра. Они расступались и безучастно смотрели, как обреченного крутили, как он кричал о помощи, а ему забивали в рот детский мячик. Смотря на детский мячик, ну догадаешься ли разве обо всех его возможных применениях? Какой хороший пример для лектора по диалектическому методу. Надежда, что больше ты, крепишь или расслабляешь? Если бы в каждой камере смертники дружно душили приходящих палачей, не вернее ли прекратились бы казни, чем по апелляции в овцык? Уже на ребре могилы, почему бы не сопротивляться? Но разве при аресте не так же было все обречено? Однако все арестованные на коленях, как на отрезанных ногах, ползли поприщем надежды. Василий Григорьевич Власов помнит, что в ночь после приговора, когда его вели по темному кадыю и с четырьмя пистолетами трясли с четырех сторон, мысль его была, как бы не застрелили сейчас провокаторски, якобы при попытке к бедству. Значит, он еще не поверил в свой приговор, еще надеялся жить. Теперь его содержали в комнате милиции. Уложили на канцелярском столе, а 2-3 милиционера при керосиновых лампах непрерывно дежурили тут же. Они говорили между собой, 4 дня я слушал, так и не понял, за что их осудили. А, не нашего ума дело. В этой комнате Власов прожил 5 суток. Ждали утверждения приговора, чтобы расстрелять в кадыи же. Очень трудно было конвоировать смертников дальше. Кто-то подал от него телеграмму о помиловании. Виновным себя не признаю, прошу сохранить жизнь. Ответа не было. Все эти дни у Власова так тряслись руки, что он не мог нести ложку, а пил ртом из тарелки. Навещал поиздеваться Клюгин. Вскоре после кадыйского дела ему предстоял перевод из Иваново в Москву. В тот год у этих багровых звезд гулаговского неба были крутые восходы и заходы. Нависла пора отрисать и их в ту же яму. Да они этого не ведали. Ни утверждения, ни помилования не приходило, и пришлось-таки 4 приговоренных везти в Кинешму. Повезли их 4 полуторках, каждый один приговоренный с 7 милиционерами. В Кинешме подземелье монастыря, монастырская архитектура, освобожденная от монашеской идеологии, сгожалась нам очень. Там подбавили еще других смертников, повезли арестантским вагоном в Иваново. На товарном дворе в Иванове отделили 3. Соборова, Власова и чужую группу, а остальных увели сразу, значит, на расстрел, чтобы не загружать тюрьму. Так Власов и простился со Смирновым. 3 оставшихся посадили в промозглой октябрьской сырости во дворе тюрьмы №1 и держали 4 часа, пока уводили, приводили и обыскивали другие этапы. Еще, собственно, не было доказательств, что их сегодня же не расстреляют. Эти 4 часа еще надо просидеть на земле и передумать. Был момент, Соборов понял так, что ведут на расстрел, а вели в камеру. Он не закричал, но так вцепился в руку соседа, что закричал от боли тот. Охрана потащила Соборова волоком, подталкивая штыками. В той тюрьме было 4 смертных камеры. В одном коридоре с детскими и больничными. Смертные камеры были о 2 дверях, обычная деревянная с волчком и железная решетчатая, и каждая дверь о 2 замках, ключи у надзирателей корпусного порознь, чтобы не могли отпереть друг без друга. 43-я камера была через стену от следовательского кабинета. И по ночам, когда смертники ждут расстрела, еще крики истязуемых драли им уши. Власов попал в 61-ю камеру. Это была одиночка, длиной 5 метров, а шириной чуть больше метра. 2 железные кровати были намертво прикованы толстым железом к полу. На каждой кровати валетом лежало по 2 смертника. И еще 14 лежало на цементном полу поперек. На ожидание смерти каждому оставили меньше квадратного аршина. Хотя давно известно, что даже мертвец имеет право на 3 аршина земли. И то еще Чехову казалось мало. Власов спросил, сразу ли расстреливают. Вот вы давно сидим, а все еще живы. И началось ожидание такое, как оно известно. Всю ночь все не спят, в полном упадке ждут вывода на смерть. Слушают шорохи коридора. Еще из-за этого растянутого ожидания падает способность человека сопротивляться. Особенно тревожны те ночи, когда днем кому-нибудь было помилование. С воплями радости ушел он, а в камеры сгустился страх. Ведь вместе с помилованием сегодня прикатились с высокой горы и кому-то отказы. и ночью за кем-то придут. Иногда ночью гремят замки, падают сердца меня, не меня, а вертухай открыл деревянную дверь за какой-нибудь чушью. Уберите вещи с подоконника. От этого отпирания, может быть, все 14 стали на год ближе к своей будущей смерти. Может быть, полсотни раз так отпереть, и уже не надо тратить пуль. Но как ему благодарны, что все обошлось. Сейчас уберем, гражданин начальник. С утренней оправки, освобожденные от страха, они засыпали. Потом надзиратель вносил бачок с баландой и говорил: «Доброе утро». По уставу полагалось, чтобы вторая решетчатая дверь открывалась только в присутствии дежурного по тюрьме. Но, как известно, самые люди лучше и ленивее своих установлений и инструкций. Надзиратель входил в утреннюю камеру без дежурного и совершенно по-человечески. Нет, это дороже, чем просто по-человечески. Обращался: «Доброе утро». Кому же еще на земле оно было добрее, чем к ним? Благодарные за теплоту этого голоса и теплоту этой жизни. Жижи. Они теперь засыпали до полудня. Только-то утром они и ели. Уже проснувшись днем, многие есть не могли. Кто-то получил передачи, родственники могли знать, а могли и не знать о смертном приговоре. Передачи эти становились в камере общими, но лежали и гнили в затхлой сырости. Днем еще было в камере легкое оживление. Приходил начальник корпуса или мрачный Тараканов, или расположенный Макаров. Предлагал бумаги на заявление, спрашивал, не хотят ли, у кого есть деньги, выписать покурить из ларька. Эти вопросы казались или слишком дикими, или чрезвычайно человечными. Делался вид, что они никакие не смертники. Осужденные выламывали дони из спичечных коробков, размещали их как домино и играли. Власов разряжался тем, что рассказывал кому-нибудь о операции, а это всегда приобретает у него комический оттенок. Яков Петрович Колпаков, председатель Судакского райисполкома, большевик с весны 17-го года, с фронта, сидел десятки дней, не меняя позы, стиснув голову руками, а локти в колени, и всегда смотрел в одну и ту же точку стены. Веселой же и легкой должна была ему вспоминаться весна 17-го года. Говорливость Власова, говорливость его раздражала. «Как ты можешь?» «А ты к краю готовишься?» — огрызался Власов, сохраняя в быстрой речи круглое оконье. «Я только одно себе положил. Скажу палачу, ты один, не судьи, не прокуроры, ты один виноват в своей моей смерти. С этим теперь и живи. Если б не было вас, палачей и добровольцев, не было бы и смертных приговоров. И пусть убивает гад!» Колпаков был расстрелян. Расстрелян был Константин Сергеевич Аркадьев, бывший заведующий Александровской Владимирской области РАИЗО. Прощание с ним почему-то прошло особенно тяжело. Среди ночи притопали за ним 6 человек охраны, резко торопили. А он мягкий, воспитанный, долго вертел и мял шапку в руках, оттягивая момент ухода от последних земных людей. И когда говорил последнее «прощайте», голоса почти совсем уже не было. В первый миг, когда указывают жертве, а остальным становится легче, не я. Но сейчас же, после ухода, становится вряд ли легче, чем тому, кого повели. На весь следующий день обречены оставшиеся молчать и не есть. Впрочем, Герасский, громившийся совет, много ел и много спал по-крестьянски, обжившись и здесь. Он как будто поверить не мог, что его расстреляют. Его и не расстреляли, заменили десяткой. Некоторые на глазах сокамерников за 3-4 дня становились седыми. Когда так затяжно ждут смерти, отрастают волосы, и камеру ведут стричь, ведут мыть. Тюремный быт прокачивает свое, не зная приговоров. Кто-то терял связную речь и связное понимание, но все равно они оставались ждать своей участи здесь же. Тот, что сошел с ума в камере смертников, сумасшедшим и расстреливается. Помилование приходило немало. Как-то раз ту осень 37 года, впервые после революции, ввели 15- и 20-летние сроки. И они оттянули на себя много расстрелов. Заменяли на десятку. Даже и на пять заменяли. В стране чудес возможны и такие чудеса. Вчера ночью был достоин казни. Сегодня утром детский срок. Легкий преступник. В лагере имеешь шанс быть бесконвойным. Сидел в их камере Хоменко, 60-летний кубанец, бывший Исаул, душа камеры, если у смертной камеры может быть душа. Шутковал, улыбался в усы, не давал вида, что горько. Еще после японской войны он стал негоден к строю и усовершился по коневодству, служил в Гумбернской земской управе. А к 30-м годам был при Ивановском областном земельном управлении инспектором по фонду коня РККА, то есть как бы наблюдающим, чтобы лучшие кони доставались армии. Он посажен был и приговорен к расстрелу за то, что вредительски рекомендовал кастрировать жеребят до 3 лет, чем подрывал боеспособность Красной армии. Хоменко подал кассационную жалобу. Через 55 дней вошел корпусной и указал ему, что на жалобе он написал не ту инстанцию. Тут же на стенке карандашом корпусного Хоменко перечеркнул одно учреждение, написал вместо него другое, как будто заявление было на пачку папирос. С этой корявой поправкой жалоба ходила еще 60 дней, так что Хоменко ждал смерти уже 4 месяца. А пождать год-другой, так и все же мы ее годами ждем косую. Разве весь мир наш не камера смертников? И пришла ему полная реабилитация. За это время Ворошилов так и распорядился кастрировать до 3 лет. То голову с плеч, то пляши изба и печь. Помилованием приходило немало, многие все больше надеялись. Но Власов, сопоставляя с другими свое дело и главное поведение на суде, находил, что у него наворочено тяще. И кого-то же надо расстреливать. Уж половину-то смертников, наверное, надо. И верил он, что его расстреляют. Хотелось только при этом головы не согнуть. Отчаянность, свойственная его характеру, у него возвратно накоплялась, и он настроился дерзить до конца. Подвернулся и случай, обходя тюрьму зачем-то, скорее всего, чтобы нервы пощекотать. Велел открыть двери их камеры и стал на пороге Чингули, начальник следственного отдела Ивановской ГБ. Он заговорил о чем-то, спросил, «А кто здесь по кадыйскому делу?» Он был в шелковой сорочке с короткими рукавами, которые только-только появлялись тогда, еще казались женскими. И сам он или эта сорочка были овеяны сладящими духами, которые потянуло в камеру. Власов проворно вспрыгнул на кровать, крикнул пронзительно, «Что это за колониальный офицер? Пошел вон убийца!» И сверху сильно, густо плюнул Чингули в лицо и попал. И тот обтерся и отступил. Потому что войти в эту камеру он имеет право только с 6 охранниками, да и то неизвестно, имел ли. Благоразумный кролик не должен так поступать. А что, если именно у этого Чингули лежит сейчас твое дело, и именно от него зависит виза на помилование? И ведь недаром же спросил, кто здесь по кадыйскому делу? Потому, наверное, и пришел. Но наступает предел, когда уже не хочется, когда уже противно быть благоразумным кроликом. Когда кроличью голову освещает общее понимание, что все кролики предназначены только на мясо и на шкурки, и поэтому выигрыш возможен лишь в отсрочке, не в жизни. Когда хочется крикнуть «Да будьте вы прокляты, уж стреляйте поскорей!» За 41 день ожидания расстрела именно это чувство озлобления все больше охватывало Власова. В Ивановской тюрьме дважды предлагали ему написать заявление о помиловании, а он отказывался. Но на 42-й день его вызвали в бокс и огласили, что президиум Верховного Совета заменяет ему высшую меру наказания 20 годами заключения в исправительно-трудовых лагерях с последующими 5 годами лишения прав. Бледный Власов улыбнулся криво и даже тут нашелся сказать «Странно, меня осудили за неверие в победу социализма в одной стране». Но разве Калинин верит, если думает, что еще и через 20 лет понадобится нашей стране лагеря? Тогда это недостижимо казалось через 20. Странно, они понадобились и через 30.